Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 274-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня долгожданный для многих выпуск. Я знаю, что многие из вас очень часто меня просили о том, чтобы вернуть тему квантовой физики в подкаст. У нас было несколько замечательных подкастов до этого, и вот сейчас мы снова говорим о квантовых эффектах, говорим о квантовых компьютерах, квантовом превосходстве, что это все такое, как это все построить, что самое интересное. Не просто сегодня обсуждаем, что такое квантовые компьютеры в теории, а непосредственно обсуждаем, как это все можно строить, как это все можно делать. Но перед тем, как мы к этому сегодня перейдем, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер сегодняшнего выпуска вновь сервис заказа такси City Mobile. Как вы помните, в предыдущем выпуске я вам рассказывал, что поездка за город и наблюдение ночного неба там – это драматически другой опыт, и это отличный повод воспользоваться акцией от City Mobile, которая сейчас предоставляет 20% скидки на поездки за город. Из того, что интересного, можно, конечно, наблюдать. Буквально недавно SpaceX запустила очередную партию Starlink'ов, и это, напоминаю, да, спутники, которые используются для того самого космического интернета, и когда они только запускаются, на первых порах они летят таким паровозиком, такой цепочкой, которую очень отчетливо видно, пока они переходят на свои орбиты, там они уже становятся более тусклыми, и, собственно, SpaceX работает активно над тем, чтобы помочь астрономам и не захламлять небо слишком яркими объектами, работают над тем, как можно уменьшать яркость, и сейчас у нас новая партия там будет по-разному это делать. Судя по всему, покрытие специальное, которое изначально хотели использовать для этих целей, не очень сработало. Там сейчас будут работать над новыми ориентациями солнечных панелей, которые в основном дают вот эти самые солнечные зайчики, отражают солнечный свет в сторону Земли, будут работать со специальными шторками, которые должны будут это дело перекрывать. Ну а пока у нас есть возможность видеть красивые паровозики из спутников, и когда в следующий раз компания SpaceX будет что-то запускать, вполне можно посмотреть через специальные приложеньки, где будет виден паровозик из Starlink'ов, поехать и посмотреть. Заодно можно все на тот же Марс, который, как я уже говорил, активно начинает путь к противостоянию и, соответственно, набирает яркость. А Луну всегда можно посмотреть, пофотографировать, и даже если у вас нет телескопа, а есть просто длиннофокусный объектив. Это очень классная тема. Так что, если вы хотите немножечко поупражняться в наблюдательной астрономии, возможно, даже в астрофотографии, для этих целей отлично подойдет акция, которую проводит City Mobile. Напоминаю, они дают 20% скидки на поездки за город. Подробности об акции вы можете узнать по ссылочке, которая есть в шоу-ноутах. Итак, и сегодня у меня в гостях вновь, после достаточно большого перерыва и многочисленных просьб вернуть в подкаст, Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского квантового центра, с которым мы уже записывали два подкаста замечательных про квантовую криптографию и квантовую телепортацию. Сегодня мы поговорим чуть больше, наверное, о квантовых компьютерах в целом. Чуть более, наверное, попсовая тема, если так разобраться. Но, тем не менее, привет, Алексей.
Уж точно больше хайповая, да, привет.
Да, ну, опять же, я думаю, квантовые компьютеры всегда актуальная штука, особенно мне нравится этот мемчик, знаешь, когда любое слово, добавляешь к нему слово квантовое, оно становится гипернаучным, гиперфантастичным и сразу привлекает кучу интереса.
100% так и есть. Можем сегодня попытаться разобраться, хорошо это или плохо. То есть есть разные точки зрения на происходящее событие. То есть, с одной стороны, кажется, что для науки такое большое внимание, которое сейчас есть к квантам, это хорошо. Но вот насколько ожидания, которые есть в отношении квантов, оправданы, и как они формируются, это, конечно, большой вопрос. Он научное сообщество очень сильно заботит сейчас. Mm-hmm.
Но я предлагаю тогда начать с небольшого рекапа. У нас когда-то давно, я помню, по-моему, когда еще количество выпусков теории большой бороды не перешло в двузначные значения, а был выпуск о квантовых компьютерах. Но это было больше 5 лет назад, поэтому я предлагаю быстренько освежить вообще тему, что такое квантовые компьютеры и почему на них не будет идти Doom в 1000 FPS, просто потому что они же такие классные квантовые.
Окей, отличный вопрос. Давай я попытаюсь на него ответить так, чтобы еще и некоторую связь с тем, что мы в прошлых с тобой подкастах обсуждали, проследить. Дело в том, что квантовый компьютер является одним из плодов так называемой второй квантовой революции. Да, здесь я хочу сразу отметить, что да, это какая-то вторая квантовая революция. Неужели мы успели проспать первую? Первая квантовая революция заключалась в том, чтобы научиться использовать, в принципе, законы квантовой физики для построения каких-то приборов и устройств. И такие приборы и устройства, устройства первой квантовой эволюции, используют коллективные квантовые явления, то есть квантовые явления, которые проявляются на большом количестве частиц одновременно. Примерами таких устройств являются лазеры и транзисторы. Да, это два объекта, которые сформировали фактически индустрию современных информационных технологий. Внутри них лежат законы квантовой физики, но эти законы работают на уровне коллективных квантовых явлений. А что происходит сейчас во второй квантовой революции? Это попытка перейти от управления коллективными квантовыми явлениями к индивидуальными квантовыми свойствам. Да, то есть научиться управлять, скажем, отдельным фотоном, отдельной частицей света, отдельным атомом, отдельным ионом, там, скажем, отдельным электроном или маленькой такой электронной системой, для того, чтобы получить доступ к принципиально новым возможностям, которые дает нам квантовая физика. Да, есть явления квантовой физики, такие как квантовая суперпозиция и квантовая запутанность, в которых нет как бы прямых классических аналогов, они нам доступны в квантовом мире. Что такое квантовая суперпозиция? Это возможность системы быть одновременно в нескольких возможных состояниях. Скажем, мы привыкли к тому, чтобы, что если у нас есть классическая монетка, она в состоянии либо орел, либо решка, а квантовая монетка вполне может быть и в состоянии орел, и в состоянии решка. И есть квантовая суперпозиция, это свойство квантовых систем проявлять очень сильную степень взаимосвязи, степень корреляций, да, которые эти корреляции, опять же, имеют квантовую природу. Вот получая доступ к таким фичам, условно, как суперпозиция и запутанность, можно строить разные приборы. Мы с тобой уже разговаривали о квантовых коммуникациях, да, о устройстве, которое путем манипуляции с индивидуальными квантовыми объектами обеспечивает защищенную передачу данных. Помимо этого есть еще квантовые сенсоры, это устройства, которые позволяют считывать информацию с окружающего мира с предельно допустимой точностью, которая, опять же, эта предельно допустимая точность, она обусловлена квантовыми законами. И, наконец, есть самая большая, самая хайповая, самая всех возбуждающая тема – это квантовые компьютеры. Это попытка построить новое поколение вычислительных устройств, новых устройств для обработки информации, которые бы использовали бы законы квантовой физики. Поэтому абстрактно, если мы скажем, что такое квантовый компьютер – это устройство, которое с использованием квантовых явлений, таких как, например, суперпозиция, запутанность, позволяет решать вычислительные задачи. Вот это если в самом-самом общем случае. Что это такое?
А вот наверняка многие наши слушатели где-то видели как минимум такую информацию, что вот из тех хайповых тем, которые сейчас активно продвигаются разными компаниями, что есть, мол, некие настоящие квантовые компьютеры и ненастоящие компьютеры. Вот там D-Wave вроде как бы не очень настоящий. Вот я вот в этот момент хотел чуть более погрузиться. То есть у нас, в принципе, нет же такого жесткого определения, что такое квантовый компьютер. То есть квантовый компьютер — это любой вычислитель, который работает на основе каких-то квантовых эффектов, получается.
В принципе, да. То есть любое устройство, которое для процедуры своих вычислений использует законы квантовой физики или явления квантовой физики. В этом смысле, да, есть определенный скептицизм. Он в первую очередь связан с тем, насколько большую роль квантовые эффекты играют в ходе решения задачи. То есть большинство претензий к D-Wave связаны с тем, что внешне эта система выглядит как квантовый компьютер, декларируется и разработчиками как квантовый компьютер. Однако у научного сообщества есть сомнения в отношении того, насколько большую роль квантовые эффекты, те самые там, скажем, ну вот в случае D-Wave немножко другие квантовые эффекты, но скажем, какую роль играет в каком-то абстрактном квантовом компьютере именно запутанность, именно суперпозиция. Какое ускорение они, возможно, дают и так далее. Вот это вопрос критерия условной квантовости компьютера. Нам нужно каким-то образом верифицировать, что квантовые эффекты, которые создаются, играют роль в решении задач. Я сразу должен здесь отметить, что есть несколько моделей, по которым можно строить квантовые компьютеры. вернуть тебя. Дальше есть такой вопрос, но раз уж мы коснулись DeWave, попытаюсь здесь объяснить. Значит, есть так называемые gate-based, или там цифровые квантовые компьютеры, а есть адиабатические. Ну, это как бы условное деление, эти две схемы вычислений эквивалентны друг другу, но условно можно там для простоты представить себе два типа вычислительных устройств квантовых. Что такое гейтовые квантовые компьютеры? Это наши с вами обычные классические компьютеры, но в которых биты заменены кубиты, логические операции с битами заменены на логические операции с кубитами. В общем, алгоритм квантовый представляет собой последовательность операций над этими кубитами. И тут, в принципе, понятно, мы создаем кубиты, поэтому уже есть какая-то квантовость, в ходе логических операций происходит запутывание, мы это более или менее можем верифицировать, более или менее можем понять, какую роль это играет в вычислениях. Может быть, более подробно потом остановимся. Да.
Извините, я тут перебью. Мне кажется, тут важная есть штука, которую часто путают. И я в свое время, мне кажется, тоже часто на эту удочку попадался. Дело в том, что важно разделять, что такое кубит. Вот я долгое время думал, что кубит — это некий элемент троичной логики, что, мол, есть три состояния. Есть состояние там единичка нолик, и есть состояние суперпозиции. Это, ну, типа, не совсем так. Это совсем не так.
Да, это скорее можно себе по-другому представлять, что биты — это как бы две точки, а кубит — это сфера со всеми возможными состояниями, которая включает в себя состояние 0 и 1, как две точки.
Да, то есть кубит может находиться сразу во всех состояниях одновременно.
Да, да, произвольные суперпозиции. Да, то есть мы, ну, на языке математики это пишется так, что состояние кубита — это альфа умножить на 0, плюс бета умножить на 1, где альфа и бета — комплексные числа, квадраты модули которых равны единице, и альфа по модулю в квадрате пропорционально вероятности найти систему в состоянии 0, а бета в квадрате по модулю пропорционально вероятности найти систему в состоянии 1. Вот.
Да, тут важный момент, потому что, опять же, я долгое время думал, что это квантовый компьютер, это переход от двоичной логики к троичной.
На самом деле, это хороший вопрос про разрядность логики. Он часто тоже возникает в контексте квантовых вычислений. Потому что, может быть, да, мы потом это еще более подробно раскроем. Значит, как бы как посчитать условно вычислительное пространство, да, computational space, то, что называется. Это разрядная система в степени количества элементов. То есть, условно, когда речь идет о квантовом компьютере, построенном на кубитах, да, то есть у нас два возможных состояния 0 и 1, и тогда пространство состояния — это 2 в степени n, где n — это их количество. То есть такая размерность пространства состояния у нас появляется, когда мы управляем n-кубитной квантовой системой. Но, в принципе, мы можем брать не кубиты, а более высокоуровневые квантовые системы, например, куртриты, в которых 3 уровня, кукварты, в которых 4 уровня, и так далее. Куквинты, в которых 5 уровней. Все это называется кудиты. Да, тогда вычислительное пространство, которое у нас появляется, оно растет как количество уровней квантовой системы в степени n, где n — это количество, собственно, объектов. Но, как мы понимаем, на самом деле кудитами, во-первых, управлять сложнее, чем кубитами. То, что кубита есть всего 2 уровня, у кудита их много, это несколько усложняет логику иногда, но иногда упрощает. А как бы выигрыш получается не столь большой. То есть, увеличивая количество кубитов, мы выигрываем в экспоненте, в показателе степени, а увеличивая количество уровней, мы увеличиваем в этом, в числе, которое стоит в степени. Поэтому, как бы, кубиты, а с точки зрения того, что там всего 2 возможных, как бы, ну, там, 2 базисных состояния, это достаточно для того, чтобы получить доступ к достаточно большому пространству состояний, да? То есть у кубита все возможные линейные комбинации состояний вида альфа на 0 плюс бета на 1 являются допустимыми.
Слушай, про кудиты ты сказал. Упираемся ли мы как-то в физическую репрезентацию? Ну, потому что, я так понимаю, мы-то любое количество состояний можем связать у некого объекта в теории. Но есть ли какие-то физические ограничения, которые говорят нам о том, что вот у нас может быть... То есть мы знаем объекты, у которых есть некое максимальное количество с этих связанных состояний, но, соответственно, как бы разрядность кубита вот наша, она чем-то ограничивается физическим?
Она... Ну, физически он просто может быть, там, скажем, в атоме или в ионе, числом допустимых уровней, которые мы можем управлять, ограничивается. Но все равно это там, сейчас ведутся эксперименты с кудитами, там, которых уровней порядка 10, скажем.
А вот чисто механически, что представляется вот этими уровнями? Ну, то есть, условно, я могу там представить, что если мы работаем там, с фотоном, то у него может быть спин, да, либо там вверх, либо вниз.
Чаще поляризация или фаза, на самом деле, там более простой пример, чем фотон, это атом. В атоме мы привыкли говорить, что кубит — это 2 возможных состояния, там атом в основном состоянии или в возбужденном. В возбужденном состоянии может быть много на самом деле, да, и это может быть атом не с 2 уровнями энергетическими, атом с большим числом. И тогда мы можем построить кудит на атоме. Но в принципе кудиты на фотонах тоже делаются, там различными способами, можно кодировать состояние кубитов в пути оптические. Да, то есть, как бы мы идем по пути 1, это будет 1, по пути 2 это будет 0. Можно сделать несколько, там, 3-4 пути. И каждый путь будет ассоциирован с каким-то квантовым состоянием фотона. Поэтому, в принципе, на любой более или менее разумной элементной базе для компьютеров можно сделать и кубиты, и кудиты.
Ну, то есть, если ты говоришь, что можно брать поляризацию, как раз вот это пространство, в котором мы работаем, ну, как количество уровней нашего кудита, да? Как это правильнее назвать будет? То есть, мы можем взять, грубо говоря, любое количество углов, и это будет...
На поляризации обычно делают кубиты. Да, вот кудиты чаще делают на кодировании пути, например. Да, немножко просто другой способ кодировки, то есть он достаточно простой. То есть мы представим, что вот есть, знаете, эксперимент такой, интерферометр, в общем. Представим себе, что у нас условно фотон подается на зеркало полупрозрачное, он дальше может пойти по одному пути и по второму пути. Вот мы можем состояние фотона, в котором идет по одному пути, закодировать и ноль, другой в единицу. Но, в принципе, количество этих путей дальше можно увеличивать, тем самым увеличивая размерность квантовой системы. Но это просто немножко усложняет мое повествование сейчас. Гораздо легче себе представлять ситуацию, что у вас атом, да, кубит — это двухуровневый атом, а кудит — это трехуровневый атом, кварк — четырехуровневый атом. Электрон, условно, может находиться на любом из этих допустимых энергетических уровней. Мы его можем возбудить из основного состояния первого возбужденного, второе, третье и так далее. То есть кудиты не есть что-то такое супер сложное для реализации с точки зрения там, квантовых технологий.
Но если вычислительное пространство растет так значительно с увеличением разрядности кудита, почему тогда их везде не используют?
Это хороший вопрос, может быть, даже там расскажу об этом подробнее. На самом деле люди начинают их использовать, но просто, опять же, там традиционная точка зрения, что вот представим, пространство состояния растет как 2 в степени n. Как бы значительно выгоднее увеличивать n, чем число, стоящее в...
Ну, в основании, да. Но так вот можно же и то, и другое, да, увеличивать.
Правильно. Вот сейчас люди пытаются это задействовать, да, и таким образом тоже строят квантово-вычислительные системы на основе кудитов. Там есть, с одной стороны, сложность в управлении такими системами, но, с другой стороны, есть преимущество, потому что некоторые классы квантовых операций на кудитах делать легче, чем на кубитах. У нас одна из последних наших научных работ по квантовым вычислениям как раз на эту тему. Показали, что некоторые операции сильно-сильно упрощаются, если мы работаем не с кубитами, а с кудитами. Поэтому с кудитами многие-многие работают. Это сейчас одно из таких направлений в квантовой теории, там, квантовых вычислений.
А, кстати, ну, пока мы не дошли до каких-то реальных, более-менее физических репрезентаций квантовых компьютеров, я вот недавно делал выпуск о границах вычислимости Вселенной. И там как раз вот я там разбирал публикацию, в которой накладывались как раз некие лимиты, и правильно ли я понимаю, что в принципе вот квантовый компьютер в абстрактном таком представлении это некая максимальная, это максимально эффективный вычислитель, который мы можем себе представить?
В принципе, теоретически, да, вот это правильно. Да, то есть какая... На самом деле за этим стоит идеология, да, что вот до этого, как бы говоря, о вычислимости какой-то, мы должны были говорить в терминах там, Чорча, Тьюринга, да, что есть там функция, которая является вычислимой и так далее. Вот этот тезис необходимо подвергнуть некоторой модификации, если мы понимаем, что наш мир устроен не классическим образом, а он на каком-то масштабе проявляет квантовые свойства. Поэтому наиболее мощный компьютер, по всей видимости, наиболее мощная модель вычислений, она должна иметь возможность использовать и свойства классической физики, и свойства квантовой механики. Поэтому в этом смысле действительно, по всей видимости, чтобы создать наиболее мощный компьютер, нам нужно каким-то образом задействовать элементы квантовой механики.
Ну, то есть, грубо говоря, чтобы приблизиться как раз вот к тем самым физическим лимитам.
Пределам вычислительной мощности, да. Я хотел быстро буквально сказать про вторую модель вычислений, чтобы просто с D-Wave'ом уже этот вопрос прояснить. Значит, D-Wave работает по другой схеме, которая выглядит, ну, более просто, менее традиционной, можно сказать, если посмотреть на нее на первый взгляд. То есть, то, что использует компания D-Wave, она использует так называемые адиабатические квантовые вычисления. Идея состоит в следующем, что, значит, есть такая адиабатическая теорема квантовой механики, она говорит нам, что если мы очень медленно меняем параметры нашей системы, то она продолжает оставаться в основном состоянии, то есть в наименьшем энергетическом допустимом состоянии. И какая идея стоит за вычислением компьютера D-Wave? Давайте мы изначально приготовим нашу систему в очень простом и понятном, очень простой и понятной конфигурации. И будем медленно менять ее параметры так, чтобы закодировать в энергетическую конфигурацию этой системы какую-то задачу оптимизации. И тогда, если мы будем очень медленно менять параметры нашей системы, то через некоторое время ее основное состояние будет указывать на решение этой оптимизационной задачи. То есть мы условно кодируем в динамику квантовой системы решение некоторой оптимизационной задачи. Когда система ищет свое наиболее выгодное энергетическое состояние, она тем самым решает для нас какую-то оптимизационную задачу. Понимаете, идея немножко такая, не такая просто объясняемая, как в случае цифровых квантовых компьютеров. Поэтому вообще к этой модели там возникло много вопросов изначально и много скептицизма.
Ну вот, кстати, я попробую немножко поделиться как-то своим путем трансформации мышления о квантовых компьютерах. Вот, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, как я это себе в голове представляю, то, о чем мы сейчас говорим, это некая вот информационная надстройка, которая вот в пространстве информации работает, но при этом вот те вещи, которые мы сейчас обсудили, их нужно как-то теперь привязать к физическому миру и найти некую физическую репрезентацию как раз вот этих процессов, да, то есть некого вычисления. То есть вычисление может существовать отдельно от физического объекта, если мы говорим как вычисление в принципе.
Не имеет привязки к какому-то железу, не какой-то...
Ну да. Да. И, соответственно, нам нужно теперь как это, придумать некую машину, некий физический объект, который как раз изменением там, своих состояний сможет производить аналог вычисления в информационном пространстве. Вот как-то так я себе это представляю. Насколько
да,
вообще...
Да, ну это, в принципе, такая разумная точка зрения. Да? То есть квантовые алгоритмы можно написать на бумажке. Так, в принципе, первые квантовые алгоритмы были созданы. Как последовательность абстрактных операций над абстрактными кубитами, которые как-то там существуют, бесконечное время живут, работают без ошибок и как бы, работают законы квантовой механики. Да, так были придуманы первые алгоритмы квантовые. Вот мы сегодня в квантовом центре в рамках наших соцсетей рассказываем как раз про первые исторически возникшие квантовые алгоритмы. Вот они были придуманы на бумаге, то есть квантовый компьютер как таковой для этого не требовался. Но, конечно, чтобы их реализовать, чтобы начать их использовать, нужно найти какое-то физическое представление, то есть нужно найти какое-то физическое воплощение для кубита и для того, чтобы проводить с ним логические операции.
Смотри, я думаю, тут можно аналогию некую ставить. Если мы говорим о классическом вычислении, опять же, мы можем, там, например, операцию сложения написать на бумаге, да? Но при этом мы можем придумать несколько вариантов физического воплощения этой операции. Это могут быть как, там, не знаю, деревянные счеты, в которых есть там, ряд с десятками, ряд с единицами, ряд там, с сотнями и так далее. Это тоже это некий физический объект, который, по сути, как-то на себя проецирует вот это вот... вычисление. То есть вычисление — это не что-то обязательно физическое, да? А вот в современных компьютерах у нас там транзисторные гейты используются, да? Они тоже, по сути, делают не что иное, как представляют физическую репрезентацию некого классического вычисления. То есть, по сути, нам теперь нужно то же самое, но сделать с применением каких-то квантовых эффектов, чтобы наши алгоритмы квантовые, которые мы, опять же, на бумажке записали, начали работать. Насколько корректно вообще вот так вот это себе представлять?
Это абсолютно корректная точка зрения. То есть это ровно так. Ровно так. В классическом мире у нас есть алгоритмы там, для сложения, мы потом ищем для них какое-то физическое воплощение. Ровно так же нам и в квантовом случае это необходимо сделать. Нам нужно найти... Но в данном случае задача просто заключается в том, что нам нужно найти некоторую систему, в которых мы можем доступным образом управлять квантовыми вот этими кубитами, да, квантовыми битами на уровне каждого отдельного кубита. Да, и, конечно, такими свойствами обладают очень специальные физические системы. Вот. И текущий статус развития квантовых технологий, технологий квантовых вычислений показывает, что, по всей видимости, оптимальное воплощение для кубита, оптимальную физическую реализацию мы пока не нашли. Пока идет гонка между различными способами эти кубиты сделать.
А есть ли вообще какая-то оптимальная репрезентация? Ну вот, опять же, если мы возьмем аналогию с теми же классическими вычислениями, ну, как счеты могут подойти, так и транзисторы на электричестве работающие, так и фотонные компьютеры можно себе придумать. Во-первых, мне кажется, это говорит о том, что в квантовом мире точно так же есть куча возможных вариантов, как можно собрать некую машину, которая будет выполнять эти алгоритмы, которые нам нужны. Ну, и, соответственно, вопрос, а есть ли, ну, хотя бы, знаете, что там, теоретически доказанный какой-то максимально эффективный способ такую машину построить?
Есть некоторая идея теоретическая, которая является в некотором смысле самой привлекательной, да? То есть идея такая, что, значит, вот в текущем поколении квантовых компьютеров очень существенную роль играют ошибки. Тот факт, что квантовые системы не идеальны, они соприкасаются с внешним миром, этот внешний мир оказывает на них какое-то деструктивное воздействие, и тем самым получается, что возникают ошибки в ходе вычислений. Вместе с тем, теоретически предложены системы, в которых квантовые состояния защищены от ошибок. То, что называется топологически защищенное квантовое вычисление, или называется там fault tolerant, то есть устойчиво к ошибкам квантового вычисления. Это выглядит как бы как, наверное, один из самых привлекательных способов реализации квантовых компьютеров. Однако создать такие состояния, начать управлять такими состояниями действительно сложно.
Окей. Тогда я предлагаю перейти как раз вот к текущим достижениям в строительстве квантовых компьютеров. Опять же, у меня всегда возникает такой вопрос, как непосредственно устроены эти штуки, потому что обычно в там, тех источниках, которые, да, знаешь, такие достаточно попсовые, там в лучшем случае ограничиваются. Ну, там, короче, такие штуки, которые нужно заливать жидким азотом, очень сильно охлаждать, а непосредственно устройство внутреннее особо не рассказывают. Ну, я предлагаю, опять же, вот, чтобы от чего-то оттолкнуться, хотелось бы вот на таком достаточно концептуальном уровне понять вообще, как сейчас строятся квантовые компьютеры, если вот бы мы сказали, что современные обычные компьютеры — это типа плата, на которой напаиваются транзисторы, эти транзисторы особым образом то между собой соединяются, получаются логические гейты. Ну вот хотя бы вот настолько на пальцах, чтобы понять, как же все-таки устроены внутри квантовые компьютеры.
Давайте попробуем. Тут единственное, опять же, что нужно будет сделать, нужно будет привязаться к какой-то элементной базе. То есть я предварю свое объяснение следующими словами, что реальная физика, на которых можно строить квантовые компьютеры, разная. Сейчас существует как минимум 4 платформы, которые демонстрируют более или менее схожие результаты. Это сверхпроводящие цепочки, это ультрахолодные атомы, это ультрахолодные ионы и это фотоны. Значит, вот это 4 платформы, которые более или менее демонстрируют по количеству кубит-качества операций с ними, ну, конкурентно, они конкурируют с друг другом, условно, так можно сказать. Давайте попытаемся представить это себе на уровне атомов. Да, атомы – такая вещь достаточно, кажется, несложная. Значит, у нас есть атом. Ну, я объясню некоторую достаточно искусственную систему. Она, может быть, сейчас напрямую в квантовых компьютерах не используется, но зато она достаточно проста для понимания. Значит, вот представим себе набор ультрахолодных атомов, такое облако ультрахолодных атомов.
Извини, да, я тебя прерву. Ультрахолодные нужны для того, чтобы там у них не было каких-то посторонних колебаний и так далее.
Да, ультрахолодные нужны, во-первых, для того, чтобы защитить их от окружения, да. Во-вторых, они в таком виде достаточно легко контролируются. То есть мы их создаем в виде такого очень сильно разреженного облака с очень-очень низкой плотностью и с очень низкой температурой. Что это нам позволяет сделать? Нам позволяет их в таком режиме положить в специальные светом созданные потенциалы. Условно, каждый атом поймать специально для него созданную оптическую ловушку. Значит, у нас был атом, который, представим себе, атом такой, ну, в комнате, в ящичке гуляет там как-то. А сейчас мы взяли каждый атом положили в специальный оптический потенциал, которым мы представим, что каждым таким оптическим потенциалом мы можем управлять по отдельности. При помощи света, да, при помощи какого-то электромагнитного поля.
Я думаю, чуть-чуть надо объяснить, что такое оптический потенциал. Люди могут, я думаю, бояться сложных таких конструкций словесных.
Ну, хорошо, давай самую простую картинку себе представим. Значит, вот решетку, в которую кладут яйца. Знаете, такую картонную. То есть там есть вот такие горбики и впадинки, mm-hmm. да, из картона такая создается штука для того, чтобы яйца там безопасно хранились. Вот такую же штуку можно создать из света, направив друг на друга лазерные лучи. Если их направить, они образуют стоячую волну света, в котором будут как раз такие минимумы и максимумы, перемежающие друг с другом. Стоячая волна. Ее можно создать в двумерном режиме, где это будет созданный из оптики полноценный аналог коробки для хранения яиц, но вместо яиц у нас ультрахолодные атомы, а вместо картона у нас свет.
Ну, то есть, по сути, да, энергетическим потенциалом ограничил как некая область пространства, в которой находится атом.
Да, у нас атомы начинают летать не в свободном пространстве, они каждый начинает существовать в рамках своего узла вот такой решетки. А такая система достаточно хорошо контролируется. В ней можно управлять практически всем. Можно управлять атомом так, чтобы он перескакивал из одного узла решетки в другой узел решетки. Можно эту решетку делать более глубокой, более низкой. Такая система является очень хорошо контролируемой с точки зрения эксперимента. Значит, что нужно обеспечить? Нужно обеспечить возможность выполнения операций с каждым индивидуальным атомом по отдельности и операций, которые затрагивают два произвольных атома из этой вот нашей такой системы.
Кстати, а на этом этапе нам нужно понимать, какую характеристику этого атома мы принимаем за измеряемую?
Да, это то, что я как раз хотел сказать. Вот, допустим, мы представим, что у нас этот оптический потенциал создан так, что в нем есть ровно два энергетических уровня. То есть атом в этом потенциале, он может быть в энергетическом состоянии 0 и в энергетическом состоянии 1. Количество энергетических уровней, оно, в принципе, управляется там, глубиной потенциала.
Ну, то есть формой нашей каретки для яиц.
Да, вот этой вот формы оптического потенциала. То есть мы можем создать там систему так, чтобы она была либо в одном состоянии, либо в другом. Я сейчас некоторую, я говорю, абстрактную немножко систему называю, но она наиболее проста для понимания. По-другому можно думать, что там есть спин, да, который мы можем переворачивать. Да, или что-то такое. То есть здесь много характеристик может быть задействовано. Я вот такую самую, пожалуй, простую использую. У нас есть два энергетических состояния атома в этом потенциале. Что нам нужно делать? Нам нужно иметь возможность перевести локально атом в рамках одного узла решетки с одного уровня на другой. Для этого мы можем на него посветить, опять же, светом, сообщив ему энергию, которая позволит атому с одного на другой уровень перейти. Таким образом, мы будем выполнять однокубитные операции. Операции, которые задействуют один кубит по отдельности. Второе, нам нужно обеспечить взаимодействие между атомами любыми двумя произвольными, чтобы выполнять для них двухкубитные операции. То есть, чтобы квантовая информация из узла 1 передавалась в кубиту в узел N. Для этого нам нужно, чтобы атомы между собой взаимодействовали. Можем обеспечить разные способы взаимодействия. Например, они могут быть как-то сталкиваться, они могут, например, взаимодействие через диполь-дипольный потенциал. Это в данном случае не очень важно. Нам нужно, чтобы была какая-то сила, которая обеспечит взаимодействие между ними.
То есть, если мы пытаемся, опять же, сделать некую аналогию с классическим компьютером, получается у нас примерно следующее. Мы сначала делаем плату, да, в которой сверлим дырочки под компоненты. Это как раз наш оптический потенциал. А наши холодные атомы — это как раз там транзисторы, которые мы впаиваем в эти дырочки. А теперь нам нужно сделать дорожки, чтобы транзисторы могли общаться между собой.
Именно так. Ровно, абсолютно, абсолютно ровно так и есть. Дальше начинается деталь. То есть это, в общем, картинка, это работает. То есть если мы допускаем, что мы можем управлять каждым отдельным атомом в своем узле решетки достаточно точно, и обеспечивать взаимодействие между любыми двумя произвольными, то мы получаем квантовый компьютер.
А касательно управления, что примерно мы с ними можем делать? Ну, то есть мы можем им, не знаю, посылать фотон, чтобы, там, не знаю, он его поглотил и перешел на какой-то энергетический уровень сам атом.
Да, таким образом мы выполняем однокубитные операции. Двухкубитные выполняются за счет взаимодействия, за счет того, что одно энергетическое состояние одного атома начинает влиять на энергетическое состояние другого атома. Для этого используются разные методы. Ну вот, как бы, один из самых распространенных – это использование там, так называемых Ридберговской блокады. В общем, не очень важно, что это означает. Это идея такая, что вот мы возбуждаем наш атом в какое-то состояние, в котором он начинает очень сильно взаимодействовать с другими атомами. Тогда его состояние начинает влиять на состояние других атомов. Состояние других атомов меняется, мы его снова возвращаем в основное энергетическое состояние. Тем самым проводим двухкубитные операции. Здесь, как я сказал, начинаются детали. Да, нам нужно, вот я вам сказал, что нам нужно чтобы взаимодействовали первый кубит и n-ный. Да? Для этого в идеале, конечно, нам хотелось бы, чтобы это происходило мгновенно, чтобы мы могли возбудить там, условно, атом 1 и атом n, и они с друг другом взаимодействовали, поменяли квантовое состояние друг друга. Но часто для этого используются промежуточные атомы. То есть, чтобы первый взаимодействовал с n, первый сначала взаимодействует с вторым, второй с третьим, третий с четвертым и так далее, пока n минус первый не взаимодействует с n. Для этого используются такие операции, которые называются swap. Ну, как бы переброс. Да? А вот условно, чем характеризуется квантовая система? Тем, насколько хорошо в ней можно приготовить кубит, и тем, насколько легко с ним реализовывать одно- и двухкубитные квантовые операции. Насколько, например, между ними дальнодействующее взаимодействие, чтобы даже находясь на большом расстоянии, первый кубит с любым другим произвольным мог взаимодействовать. Вот. Этим характеризуется, собственно, как сказать, в некотором смысле простота реализации квантовых вычислений на конкретной элементной базе.
Так, у меня есть все-таки уточняющий вопрос. Я тут немножко недопонял. Возможно, кто-то из наших слушателей тоже вместе со мной протупил. Но у меня такой вот на фундаментальном уровне еще раз вопрос. Как все-таки мы можем связывать состояние нескольких атомов друг с другом? Это через запутанность реализуется?
Нам необходимо действительно реализовать запутанность. Но запутанность реализовывается за счет взаимодействия между атомами. Да, за счет того, что... Угу.
То есть мы можем только попарно их, получается, соединять?
Ну, да? В принципе, нам нужно попарно. Нам как бы то есть физика допускает трехчастичные, многочастичные взаимодействия. Но нам, во-первых, достаточно только двухчастичных взаимодействий. Есть такая теорема, которая говорит о том, что любой квантовый алгоритм можно разложить на последовательность одной- и двухкубитных квантовых операций. Поэтому нам трехчастичное, а четырехчастичное взаимодействие не нужно. И во-вторых, обычно в реалистичных системах такие взаимодействия по масштабу, они подавлены, да, энергетически. То есть в энергетических масштабах доминирующим взаимодействием является двухчастичное. Вот опять же, там, возвращаясь к этой конкретной модели, ну скажем, мы можем там, выбросить этот атом, два атома, заставить их столкнуться друг с другом, и когда они столкнулись друг с другом из-за столкновительного взаимодействия, они поменяют состояние. Немножко, опять же скажу, это искусственные примеры, но он помогает понять физику. Или, например, есть диполь-дипольное взаимодействие. То есть у нас один диполь, другой диполь, когда они начинают взаимодействовать, состояние одного диполя начинает менять состояние другого диполя. Да? И даже если они находятся на расстоянии, потому что диполь-дипольное взаимодействие, но то, что называется long range, длиннодействующее, даже находясь на расстоянии, они влияют друг на друга. То есть это за счет взаимодействия между атомами, какого-то типа взаимодействия. Или, например, вот что используют в всяких там сверхпроводниковых схемах. Ну, вот сверхпроводниковый кубит — это фактически некоторый кусочек тока, по которому, некоторый кусочек металла, по которому ток течет без потери. И там есть некоторые возбуждения, да, некоторые возбуждения, которые в этой системе есть. Вот можно создать так, чтобы одно возбуждение от одного кусочка металла долетело до другого кусочка металла, и тем самым оно связало их состояние, или там запутало их состояние. То есть это обеспечивается либо там прямым взаимодействием двух частиц, либо при помощи какого-то промежуточного агента в виде там возбуждения.
Так как я сегодня ответственен за аналогии, предлагаю следующую аналогию. Опять же, представим себе наш лоток для яиц, да? И что делает лоток? Он, получается, у нас ограничивает перемещение нашего атома, да? То есть в макромире, если себе это представить, то, что мы помещаем вот в эти вот ячейки лотка, это значит, что у нас он не может выходить в нашей плоскости, да, вот если мы на стол ставим, в плоскости стола у него ограничено движение. Но при этом, насколько я понимаю, если мы, например, положим туда какие-нибудь правильно там сориентированные в пространстве магнитики, то переворачивая один магнит, мы можем работать с окружающими его, да, то есть в данном случае мы через магнитное поле воздействуем на один наш кубит, да, условный, мы, не перемещая его в плоскости стола, каким-то образом взаимодействуем с другими.
Ну, в принципе, да, это более или менее похоже на правду, то есть здесь вполне разумная аналогия. То есть здесь что важно понять, что как бы есть какое-то внешнее управление, да, при помощи света, да, есть способы обеспечить вот там квантовую запутанность за счет взаимодействия. Вот эти два основных инструмента используются при построении квантовых компьютеров.
А это мы сейчас говорим о цифровом квантовом компьютере, я правильно понимаю?
пока мы говорим о цифровом квантовом компьютере. Uh-huh.
Да. А в случае адиабатических, в чем там, соответственно, существенное отличие именно физической конструкции?
Хороший вопрос. Не могу сказать, что я знаю, как это совсем на пальцах объяснить. Но, условно, возвращаясь к аналогии там, с яйцами, там система немножко более свободна в своей динамике. Да? То есть там нет такого, что мы... Ну, есть, конечно, но это не играет очень существенной роли, что каждое наше яйцо в этой решетке – это кубит. Да, то есть там можно представить себе таким образом, что мы сначала приготавливаем какое-то очень тривиальное состояние, то есть каким-то очень простым образом раскладываем наши яйца в рамках этой коробки. Но что потом мы начинаем делать? Мы очень начинаем медленно менять правила, по которым одно яйцо начинает влиять на состояние другого яйца. Там, за счет того, что называется там Hamiltonian engineering, да, за счет того, что мы меняем энергетическую конфигурацию, показываем, какие яйца с какими должны взаимодействовать, почему и по каким правилам. И даем системе, вот медленно-медленно меняем все эти штуки, и в конце смотрим на то, где какие яйца оказались, да, как они расположились. И вот их энергетическая конфигурация, то, как они расположились в основном состоянии, будет являться ответом на сформулированную нами задачу.
О, я сюда тоже придумал физическую аналогию. Я только забыл, как эта фигня называется, которая показывает нормальное распределение. Ну, знаешь, там, где куча шариков высыпается, и на каждом шагу она, каждый шарик может либо направо, либо налево вокруг палочки отпрыгнуть. И в итоге у тебя внизу высыпается такое красивое нормальное распределение по Гауссу.
Ну, в принципе, да. Более или менее то же самое. Да.
Да, только вместо того, чтобы ты задавать, то есть ты как бы из одной точки все высыпать, ты можешь располагать сверху шарики так, как тебе нужно, потом ты их отпускаешь, они, значит, прыгают и выстраиваются в какую-то картинку, и по этой картинке, по сути, это является решением твоего вычисления, которое ты запрограммировал.
Очень похоже, да, очень похоже.
Угу. А, опять же, вот я чуть недавно слушал про D-Wave, они там рассказывали, что они буквально, там какой-то техник говорил, что они там буквально там проводками что-то припаивают. Причем там проводки? Что делают проводки в данном случае?
А проводки, то есть они, их основная технология сверхпроводящие цепочки. То есть, в принципе, у них есть отдельные кубиты, да, то есть отдельные вот эти элементы сверхпроводящего тока. Но как бы кодируют они информацию не в частном состоянии каждого отдельного кубита, а некоторые группы кубитов расположены друг с другом определенным образом, там специальный граф выстраивается. Вот, и в принципе, управление такой системой происходит при помощи электромагнитных полей, да, поэтому вот это выглядит как такая плата, на которых есть кубиты, которые электромагнитным полем направляются, как бы передаются возбуждение и так далее. Поэтому, в принципе, сходу, если на это смотреть, это похоже на там квантовый компьютер Гугла или IBM, но просто он работает немножко в другом режиме, немножко за счет других принципов. Здесь поэтому важно вот понимать, что когда там говорят, вот там Google 50 кубитов, 70 кубитов, а у D-Wave 2000. Да, 2000, но работающих по-другому, да, в которых нет индивидуальной записи.
Ну, то есть, соответственно, их вычислительное пространство по-разному растет. То есть,
их надо сравнить по-разному. Есть такая мера, которая называется quantum volume, квантовый объем. Да, она указывает на то, условно, сколько ресурсов на самом деле более-менее есть для решения задач. Сколько там кубитов мы можем, в которые мы можем закодировать информацию, сколько времени жизни, там, какое качество операции между ними, такая интегральная характеристика. Вот по ней можно сравнивать, а вот впрямую сказать, здесь 2000, а здесь 50, это было бы неправильно. Потому что 2000 кубитов там не дают пространства 2 в степени 2000. Оно меньше.
Ну, то есть такая, опять же, правильно ли я понимаю, что это производная как раз от непосредственно вычислительного объема, да, который мы получаем? То есть чем больше количество состояний, которое может занимать система, тем больше она может обсчитать, тем больше ее вычислительный порог.
Да, да, да.
Окей, опять же, чтобы тогда все-таки как-то попытаться привязать это дело за отведенное нам время к некой реальности, спрошу о еще более хайповой штуке, как мне кажется, по крайней мере, по звучанию, чем квантовый компьютер. Казалось бы, что может звучать круче, чем квантовый компьютер, но вот относительно недавно у нас появлялись статьи, что Google достигла квантового превосходства. По-моему, квантовое превосходство — это что-то из серии, название для сериала очень классное.
Это классное название для сериала, тут вообще еще я в рамках отвлечения от основной темы скажу, что есть очень большой в научном сообществе вопрос, насколько так в английском языке этот термин правильный. потому что по-английски это называется quantum supremacy, что не очень хорошо звучит там по некоторым причинам. Можете погуглить, почему слово supremacy не очень нравится людям.
Но это как GitHub, люди... который сейчас да. отменяет master и slave, да.
Да, именно так. Там еще есть Анцилла, то есть много вышло даже недавно научная статья о том, какие слова лучше не употреблять. Поэтому люди начали говорить quantum advantage, quantum преимущество некоторое. Значит, о чем идет речь? Речь идет о термине, который ввел замечательный физик Джон Прескелл. Вот все, кто интересуется так более-менее квантовой теорией информации, могут знать его учебник замечательный или курс лекций по физике квантовых вычислений, как так он называется. Речь идет о наступлении события, в котором квантовый компьютер начинает за разумное время решать такую задачу, которую классический суперкомпьютер за разумное время не считает. Я дал такое максимально, наверное, близкое к действительности определение. То есть, во-первых, есть свобода в выборе задачи, да, то есть не на какой-то...
То есть не все задачи, которые суперкомпьютер, а только какую-то.
Да, а на какой-то задаче. На какой-то задаче показывает то, что разумное время, ну, не очень понятно, что это значит, но вот в терминах Google разумное время там 200 секунд. А неразумное, как они сказали, это 10 тысяч лет, которые они оценили сложность решения этой задачи на классическом суперкомпьютере IBM Summit.
Нехилое количество порядков такой разброс.
Да, да, да. Это было... Вот это событие, которое показало Google, они взяли очень специфическую задачу. Задача называется моделирование квантовых цепочек. Да, или там часто ее называют random quantum circuit, случайные квантовые цепочки. О чем идет речь? Что мы берем нашу систему из кубитов и каким-то случайным образом расставляем одну- и двухкубитные операции, ну, там, в каком-то определенном порядке. И пытаемся предсказать, что будет на выходе. Понятно, что квантовый компьютер предсказывает, что будет на выходе, просто путем реализации этой схемы, то есть просто путем того, что он делает то, что он должен делать. А классическому суперкомпьютеру как-то надо промоделировать этот процесс, поэмулировать, как это вообще будет происходить. Это вычислительно затратно, если количество кубитов, количество операций между ними большое.
О, аналогия. Опять я сегодня мастер аналогий. Вот это, пытаюсь каким-то образом удерживаться за реальность. То есть, получается, в данном случае проблема для классического компьютера смоделировать такую квантовую цепочку — это примерно та же проблема, что и как раз ARM-процессору симулировать нормальную там, какую-нибудь архитектуру, которая там... Вот в чем проблема, почему винда на ARM не очень хорошо ездит? Потому что тебе нужно все время... через эмулятор прогонять все твои x64 программки, которые работают, по идее, на этой архитектуре. То есть ты как бы на своем ARM-процессоре должен моделировать другую архитектуру и через нее, через вот эту виртуальную архитектуру прогонять свое вычисление.
Да, очень похоже, опять же. То есть ты, да, такая как бы история, когда одна вычислительная архитектура пытается промоделировать другую вычислительную архитектуру. И особенность здесь состоит в том, что квантовую вычислительную архитектуру моделировать очень сложно. Память. Ресурсы, которые для этого требуются, огромные, поэтому время вычислений будет очень большое. Здесь сразу надо сказать следующее, что там с публикацией Google, там это почти детективная история произошла, значит, там осенью, по-моему, в конце сентября появился пресс-релиз на сайте NASA, который увидела компания газета Financial Times, опубликовала. А с сайта NASA это было мгновенно удалено. Но по научному сообществу уже пошла информация и пошел препринт статьи. Кто-то откуда-то его там достал из закромов. И там было понятно, что Google делает. Поэтому коллеги из IBM, они начали анализировать этот эксперимент с точки зрения вот того, насколько неразумное время требуется классическому суперкомпьютеру. И сказали, что на самом деле можно сократить это время там до дней с 10 тысяч лет, если немножко по-другому использовать классический суперкомпьютер. Это было теоретическим предложением. То есть это не было демонстрацией того, что так можно сделать. Но вот недавно... компания Alibaba показала, что эту задачу можно решать там, за 20 дней, по-моему, на классическом суперкомпьютере. То есть все равно выигрыш остается, но порядок этого выигрыша немножко меняется. Да? То есть это уже не 10 тысяч лет, а 20 дней. Все равно это здорово. Как сказал физик Скотт Аронсон, квантовый Давид побеждает классического Голиафа, но не с таким разгромным счетом, как казалось. Но что надо здесь отметить, Google в своей статье были очень честны. Они сказали, что действительно, может быть, как бы оценки на время решения этой задачи на классическом суперкомпьютере уменьшатся, но мы работаем над тем, чтобы увеличить количество кубитов. У нас в эксперименте было 53, мы сделали 54-55, тогда отрыв станет еще больше в нашу сторону. Поэтому здесь начинается и продолжается борьба между этими двумя комьюнити. Одно пытается сделать более мощные квантовые компьютеры, другое более эффективным образом их промоделировать. Это хорошо, да, то есть это показывает настоящую степень прогресса. То есть квантовое превосходство достигнуто, об этом можно говорить как о свершившемся факте.
Ну, тут, кстати, можно использовать замечательную терминологию, которую нам только что дали в руки. То есть здесь можно сказать, что достигнуто квантовое преимущество, но превосходства пока нет.
Ну да, то есть следующий шаг, над которым люди бьются, это сделать такой эксперимент на экономически востребованной задаче.
А как-нибудь связать это, там, я не знаю, с текущим возрастом Вселенной нельзя? Ну, то есть, например, когда квантовый компьютер сможет решать задачу, которая, например, которую классический суперкомпьютер будет решать дольше, чем там живет Вселенная. Вот если это можно. Такое, например.
Сложный вопрос. То есть сложный вопрос, пока... Тут, понимаешь, в принципе, можно об этом абстрактно говорить. То есть такое, наверное, возможно. Да? То есть с факторизацией чисел, разражаем численно-простые множители, что квантовый компьютер должен делать хорошо, как мы думаем. Такое возможно. Но надо быть очень аккуратным. Почему? Потому что вот я так более или менее в ходе нашего рассказа рассказывал какие-то достаточно идеалистические картины. Да? Реализация квантовых компьютеров – это очень сложная задача. Да? То есть квантовый компьютер, который возникнет, у них будет достаточное количество кубитов, эти кубиты будут достаточно хорошо работать, чтобы делать квантовые операции. Это сложная задача. То есть, вот, возвращаясь к тому, что эксперименту Гугла, там порядка 50 кубитов, 53, и около 1500 операций с ними было сделано. Да, но там для реальных вычислений, для решения реальных задач нужно намного больше. Это первый момент. Квантовые компьютеры построить очень сложно. В голове мы представляем, как их делать. Каждый может вам рассказать историю либо про сверхпроводники, либо про ионы, либо про атомы. Как это сделать, либо про фотоны. Однако в реальности это сложная инженерная и научная задача. Второй аспект, с чем мы сравниваемся. Есть квантовые алгоритмы, про которые доказано, что они лучше любых аналогов. Лучше, то есть вот, например, в случае поиска по непорядочной базе данных алгоритмом Гровера доказано, что это преимущество максимальное, которое может быть достигнуто. А вот в случае, например, факторизации разложения чисел на простые множители, мы сравниваемся с лучшим известным нам на сегодняшний день классическим алгоритмом. Никто не может пока нам сказать, что нет лучшего классического алгоритма, который так же быстро бы решал эту задачу, как решает ее квантовый компьютер. Поэтому, говоря о квантовом преимуществе, надо быть очень осторожным. Как и с чем мы сравниваемся? Да, пока, я бы сказал, есть просто оптимистичная такая идея взять какую-то задачу реального мира и попытаться показать, что на квантовом компьютере она решается лучше, чем на классическом суперкомпьютере.
Еще один вопрос, опять же, я думаю, многие наши слушатели уже догадываются, как бы, почему, но все-таки хотел бы тебя попросить объяснить разницу между увеличением количества транзисторов на классическом процессоре, которые могут расти там, в 2, в 3, в 5, в 10 раз. Но опять же, вот, да, закон Мура говорит нам, что сколько там каждые 2 года удваивается или как там, я, честно говоря, уже не помню.
Но это было, это уже перестало работать. Классически, да. Да.
Ну, я имею в виду, что растет порядок, да. А вот. А добавление одного кубита, ну вот переход там с 52 на 53 кубита, это совершенно другая разница.
Да, то есть это потому, что пространство состояния растет экспоненциально. Да, то есть 2 в 53 нужно сравнить какие числа. Там 2 в 53 и 2 в 54. Да, это 2 очень существенно отличающихся числа. Да, то есть это как раз связано с тем, что пространство состояний растет именно экспоненциальным образом.
Ну да, то есть получается, нам не нужно там растить кубиты с теми же темпами, как, например, там растут транзисторы. То есть достаточно там перейти на плюс один кубит, если, да, мы говорим о кубите, мы добавляем плюс один в степень, да, то есть мы умножаем на 2.
Да, то есть вот 2 в 53 это 9, 10, примерно 10 в 16, да, то есть это 9 на, там, на 10 в 15. А 2,54 это сколько? Это 1,8 на 10 в 16. То есть видно там, а 2,55 еще больше. То есть видно, как быстро растет пространство состояний. Да, как экспоненциально быстро оно растет. Поэтому действительно есть квантовый закон Мура, который именно связан с увеличением во времени количества кубитов. Вот. И с увеличением этого во времени количества кубитов пространство состояний растет, как я вот много раз уже говорил, экспоненциальным образом.
Ну, то есть, в какой-то момент, например, мы можем достичь квантового компьютера, можно это, наверное, несложно посчитать, чтобы количество состояний его было там равно количеству, я не знаю, атомов во Вселенной, что-нибудь такое.
Да, вроде бы я слышал цифру про 2 в 300 степени. Если будет 300 идеально работающих кубитов, то 2 в 300 это, по-моему, больше состояние, чем число атомов во Вселенной. Но я не ручаюсь за эту цифру, много раз ее слышал.
Ну, можно посчитать. Знаете, такая... Можно взять количество этих атомов во Вселенной, это известное число, опять же, просто сейчас под рукой нет, и прикинуть, то есть взять логарифм, да, от двух. И вот тебе и число, то есть и степень, в которую нужно возвести, то есть количество кубитов.
Порядка 10 в 80. А, значит, 2 в 300 — это порядка 10 в 90. То есть, ну вот, как бы, то есть 300 даже чуть меньше атомов. Ну, вот это я... То, что мне удалось быстро загуглить, могут наши слушатели проверить.
Ну да, да, похоже. 1080 — это как раз у меня недавно всплывало, как раз в этом же выпуске про вычислимость Вселенной. Может ли Вселенная быть компьютером? Да, там как раз вот это фигурировало касательно, да, количества элементов материи. Слушай, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Все-таки какие могут быть применения у современных квантовых компьютеров или хотя бы у квантовых компьютеров, которые, ну, теоретически могут появиться там в следующие, скажем, там 10-15 лет. Вот я знаю, многие слушатели, особенно у меня есть слушатель Василий Кондрашкин, который был там в одном из предыдущих эпизодов, когда мы говорили про Crew Dragon, вот его, например, очень интересует применение квантовых компьютеров в квантовой химии. То есть какие вообще перспективные области, где, может быть, там сейчас активные исследования производятся, может, какие-то, знаешь, есть модные направления, о которых там, опять же, часто публикации, которые выходят, касательно непосредственного применения практического квантовых компьютеров?
Да, я... Давайте такую мысленно себе в голове табличку представим. Значит, столбцы этой таблички мы назовем так. У него будет два столбца. Три, на самом деле. Значит, в первом столбце мы будем перечислять задачи, да. А второй столбец мы назовем NISQ. NISQ — это называется Noisy Intermediate Scale Quantum. Это те компьютеры, которые существуют сейчас. Им, текущему поколению придали такое название. То есть шумные промежуточные масштабы квантовых компьютеров. Кубитов там около от 50 до нескольких сотен, и они работают с ошибками, шумами. А следующий столбик будет называться Fault Tolerant Quantum Computing. То есть квантовый компьютер, работающий уже без ошибок. Или в которых можно эти ошибки корректировать. И мы сейчас попытаемся посмотреть на все приложения, которые квантовые компьютеры известны, в контексте низков и безошибочно работающих квантовых компьютеров. Я думаю, что большинство слушателей слышали про то, что квантовый компьютер решает задачу факторизации дискретного логарифмирования, тем самым ломая криптографию текущего поколения. Там всякие алгоритмы RSA позволяют взламывать Диффи-Хеллман, электронные подписи. Значит, на низках такие алгоритмы реализовать для экономически востребованных задач нельзя, потому что количество кубитов, которые нужно для реалистичных взломов алгоритмов, это тысячи. Тысячи идеально работающих кубитов. То есть алгоритм Шора на низках скорее нет, на Fault Tolerant Quantum Computing скорее да. Это может стать реальностью. Вторая история — это задача оптимизации. Да? Значит, как на низках, так и на Fault Tolerant Quantum Computing их можно решать. На низках они будут маленького масштаба. То есть это будет задачи, которые, ну, на грани, в лучшем случае это будет достигать грани вычислительных способностей современных компьютеров. Да, но вряд ли покажется какое-то серьезное преимущество. На квантовых компьютерах, работающих без ошибок, задачи оптимизации могут решаться, скорее всего, очень эффективно и быстрее классических суперкомпьютеров, хотя это то, что называется widely believed, but not proven, то есть это в это широко верят люди, но доказательств этому факту нет. Третье направление — это моделирование сложных соединений. Да, это сюда входят и квантово-химические задачи, то есть моделирование химических соединений, химических реакций, так и более сложных систем, там, фотосинтеза, материалов, там, биофизических систем и так далее. Значит, здесь низкие уже применяются, то есть текущее поколение квантовых компьютеров уже применялось там, для моделирования маленьких молекул. Самая большая промоделированная молекула — это вода. H2O. Но были там H2, литий-H, бериллий-H2 и так далее. То есть был набор молекул, которые были промоделированы. В идеале потом хорошо бы моделировать химические реакции. На низках это сложно, но на квантовых компьютерах, работающих без ошибок, скорее да. И там экономическое превосходство может быть. Это могут быть очень интересные востребованные задачи по синтезу востребованных химических элементов. И четвертое — это задача обработки данных машинного обучения. В это сейчас активно верят люди, активно пытаются интегрировать машины обучения в квантовые компьютеры. Идеологически, почему? Потому что вот алгоритм машинного обучения, они там привыкли к тому, что данные, с которыми они работают, не идеальны. них есть какие-то погрешности, какие-то ошибки. Это вот характеризует текущее поколение квантовых компьютеров, которые работают не идеально, и в паттернах, в данных, которые они производят, ну, есть какая-то степень неидеальности. Вот, поэтому в применении в такое, скажем так, ближнесрочное в области квантового машинного обучения многие верят, многие делают на это ставки. Это, безусловно, интересно уже сейчас, но еще более интересно может стать при получении квантового компьютера, который работает без ошибок. Да? В этом смысле, чего нам стоит ожидать в ближайшее время, это возрастающего количества экспериментов по моделированию химических соединений на квантовых компьютерах, решение задач оптимизации и задач в машинном обучении искусственного интеллекта обработки данных.
Ну вот в химии, в биологии это, вот, например, тот же сворачивание белков, да, по-моему, так это на русский переводится, ну, который...
Да, protein folding. Да, да. Protein folding, да. Это задача. Она сводится, как раз вот D-Wave использовали для protein folding. Угу.
Ну, по сути, это задача оптимизации, правильно понимаю?
Да, да. Одна из постановок protein folding — это задача оптимизации. То есть вот, кстати, тут я D-Wave хочу немножко позащищать, хотя я не знаю, насколько они в этом нуждаются, мне кажется.
Мне кажется, они себя неплохо чувствуют.
Да, они неплохо себя чувствуют, но вот в чем они крутые, если кто-то зайдет на сайт D-Wave, он увидит огромное количество кейсов. Да, их квантовый компьютер, может быть, не демонстрирует сейчас экономическое превосходство, но вот все эти условные розетки, которые нужны, чтобы потом взять задачи и решить уже на хорошем квантовом компьютере, все трансформации задачи на язык квантовых компьютеров, все бенчмарки, как нужно собирать, все это уже ими сделано. Да, и тот случай как раз с protein folding, который ты упомянул, они эту задачу, например, уже исследовали.
Ну и все, самый-самый последний вопрос, чтобы как-то уложиться хоть как-то в уже не уложенный тайминг. А как ты расцениваешь главный страх людей, как мне кажется, перед квантовыми компьютерами, который основан на как раз вот этом постулате, что квантовые компьютеры будут раскладывать на простые множители большие числа очень быстро, гораздо быстрее, чем классические наши компьютеры, соответственно, это ударит по криптографии. А как ты вообще видишь вот этот вот постквантовый мир с точки зрения криптографии, и все ли так плохо? Как бы я подозреваю, что... Мне кажется, что я догадываюсь об ответе, но все-таки это от тебя хотелось бы услышать. Как минимум от человека, с которым мы делали выпуск про квантовую криптографию.
Да, это хороший вопрос. Значит, какой позиции я придерживаюсь? Моя личная позиция. Она состоит в том, что да, квантовый компьютер — это инструмент, которым можно разрушать, а можно созидать. Да, вот. Безусловно, если он появится и начнет взламывать, это будет не очень хорошо. Да, это... В принципе, такая вероятность есть. Знаете, есть теории, что квантовый компьютер — такой black swan, он у кого-то уже есть, и в нужный момент заработает и взломает там, не знаю, кошельки биткоинов, взломает там пароли кредитных карт и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы он не стал инструментом разрушения, а стал элементом созидания, нам нужно очень активно работать над внедрением в нашу жизнь инструментов защиты от квантового компьютера. Их два. То есть помимо квантовой коммуникации, о которых мы с тобой говорили в прошлый раз, есть постквантовая криптография, мы кратко затрагивали, но подробно не обсуждали. Это построение новых классов алгоритмов криптографии с открытым ключом, который основан на тех задачах, в которых квантовый компьютер не дает драматического ускорения при их там, криптоанализе. И вот мы там в рамках квантового центра, например, оба этих направления пытаемся развивать. То есть у нас существуют продукты как по квантовой, так и по постквантовой криптографии. И поэтому я очень сильно надеюсь, что рынок будет достаточно осознанным, чтобы в ближайшие годы эти инструменты внедрить, и мир наш станет квантово защищенным, до момента появления квантового компьютера, который был бы способен принести нам какой-то вред и станет по-настоящему замечательным инструментом созидания для мира будущего.
Ну, то есть посыл в том, что квантовые компьютеры, конечно, ломают криптографию, но далеко не всю, есть криптография, которую они не ломают. То есть математически мы защищены, получается.
Именно так. Или физически, или математически, или в комбинации мы защищены.
Окей, вот на этой радужной ноте я тогда предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Действительно оптимистично, потому что, я же говорю, я встречал много людей, которые в депрессию впадают от осознания того, что ну все, сейчас криптография закончится, что мы будем делать. Но нет, все окей, не закончится, даже если прямо сегодня Google сейчас скажет, все, мы построили там квантовый компьютер, или не Google, или IBM, или кто угодно. Так что на этом предлагаю все закруглять этот выпуск. Тебе спасибо, Алексей, что пришел еще раз. Тебя очень часто звали. Наконец-то мы с тобой смогли созвониться, записаться. Я этому безумно рад. Если будет возможность, приходи еще. Я знаю, что тебе там слушатели тоже всегда рады. Если вы вдруг не слушали наши предыдущие выпуски, ссылочки на них будут в шоу-ноуты, как и, собственно, на посредством странички Алексея, что если вдруг вы захотите ему задать какой-то вопрос, чтобы можно было напрямую с ним связаться, если ты как бы не против.
Супер, да, спасибо большое, с удовольствием отвечу на вопросы.
Ну, если их наберется достаточное количество, мы обязательно, я думаю, еще раз соберемся, запишемся, поговорим.
Договорились, супер, спасибо большое.
Еще раз спасибо, Алексей. Ну, а мне остается только поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой подкаст через систему Patreon. Отдельное спасибо слушателям, которые поддерживают наш проект на максимальный тариф Бердикаст Плюс. Таким образом, получают доступ не только к после шоу «Теория большой бороды», но и ко всем эксклюзивным материалам, которые мы выпускаем на нашем Патреоне. А именно на Бердикаст Плюс подписаны Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Романовский, Иван Каунов, Лид Фитц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Мондаренко, Сергей Силаев, Сергей Оселедько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим людям, проходите patreon.com/berdicast, там выбирайте тариф Бердикаст Плюс, а вы также можете выбрать любой другой тариф, в зависимости от того, какие подкасты в нем указаны. Вы те подкасты и будете поддерживать, и после шоу тех подкастов, соответственно, будете получать. Ну, а также поддержать проект, как всегда, можно бесплатно. Все, что нужно для этого сделать, пройти в приложение Apple Podcasts, поставить теории большой бороды и то количество звездочек, которое вы считаете подкаст заслуживает. Еще лучше написать какой-нибудь отзыв. Так я узнаю еще и ваш фидбэк, что для меня безумно важно. Ну и, конечно, вы так крепко поможете подкасту продвинуться вверх в различных чартах и рейтингах. Также не забывайте о том, что у нас есть YouTube-версия, ее можно включить на телевизор и слушать подкаст на весь дом, если вам так удобно. А также YouTube-версии можно смело делиться с друзьями, которые пока не знают, что такое подкасты. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.